Глава 10. После разговора с Жаком я направился к себе. Пришлось взять всю свою волю в кулак, чтобы не облажаться и не рухнуть в обморок прямо посреди тренировочной площадки. От перенапряжения снова пошла кровь из носа, но я упорно продолжал двигаться вперед. Медленно шагая к входной двери моего флигеля, я чувствовал внимательный взгляд Жака на моем затылке. С такими, как он, ни в коем случае нельзя показывать слабость. Пусть Жак уже несколько лет как оставил службу, но это не значит, что он перестал быть тем, кем являлся на самом деле – хладнокровным рубакой, выжившим в нескольких битвах. А что касается моего сегодняшнего косяка, тут уже ничего не поделаешь. На самом деле я не планировал заходить так далеко, все произошло случайно. Скажу больше, я не ожидал, что у меня получится провести энергетический удар. Просто увлекся катой и сделал все машинально. Итог, чуть было не порвал несколько каналов. Но я был рад, что у меня получилось, даже несмотря на риск снова покалечить всю энергосистему, которую пришлось бы заново восстанавливать. Когда я добрался до своей комнаты, в голове что-то щелкнуло, и меня накрыла тьма. Уже падая на кровать, краем уха услышал испуганный возглас Бертрана. В сознание пришел рывком. Оглядевшись, я тяжело вздохнул. Уже ночь. Я лежал на кровати, бережно укрытый одеялом. Бертран постарался. А вон и он сам, примостился на полу подле моей кровати. Я сокрушенно покачал головой, не хватало еще загонять старика. Он за последний месяц натерпелся из-за моих выходок, но если вспомнить, кому он служил последние 20 лет, можно с уверенностью сказать, что старик уже тертый калач. Аккуратно, чтобы не разбудить свою няньку, я поднялся с кровати и быстренько сбегал в нужник, находившийся на улице. Ночной сухой мороз враз взбодрил меня и прочистил мысли. Вернувшись внутрь, я, затаив дыхание, прислушался к темноте. Когда до меня донеслось мерное похрапывание Бертрана, я удовлетворенно кивнул. Постукивая зубами от холода, я снова забрался в постель, которая еще хранила тепло моего тела. «Хорошо», — прошептал я, накрывшись головой одеялом. Пока грелся, напряженно думал о дальнейших шагах, которые необходимо было сделать. Думаю, время уже пришло. Сегодняшний день показал, что мое тело готово к новому рывку. Моя цель — укрепление источника. Именно для этого я экономил чернила и готовил энергосистему. У меня осталось чуть меньше половины магических чернил, и я решил поглотить всю энергию из них одним махом. В этом действии имелся определенный риск, но только так возможен энергетический всплеск, иначе развитие застопорится. Перейдя на истинное зрение, я тщательным образом осмотрел все энергоканалы и удовлетворенно кивнул. Очень хорошо, ни одного разрыва. Единственное слабое звено — источник. Пора исправить это. Я понимал, что ничего грандиозного не произойдет, слишком мало ресурсов для этого. Но я надеялся, что это только начало. Мне бы не хотелось, чтобы мой недоразвитый источник вдруг случайно лопнул, словно мыльный пузырь, именно в тот момент, когда я буду выполнять простейшие манипуляции с энергией. Достав из-под подушки чернильницу, я аккуратно откупорил пробку. Понеслась. Буркнул я и опустил указательный палец правой руки в чернила. Несколько минут мне понадобилось на то, чтобы сперва сконцентрироваться, а затем расслабиться. Мои энергоканалы уже привычно потянулись к мерцающей субстанции. Сгусток бурой маны, будто почуяв что-то неладное, начал мерцать более учащенно. «Есть контакт», — прошептал я, когда начался процесс поглощения. Первое время ничего особенного не происходило. Бурая мана медленно, но уверенно закачивалась в мою энергоструктуру, формируясь в небольшой светящийся шар. Даже головной боли не ощущалось, лишь незначительное давление в висках. Секунда, вторая, чернила в бутылке уже просто чернила. Я собрал всю энергию из темной жидкости и аккуратно направил ее в источник. Именно в тот момент, когда я подумал, что все пройдет безболезненно, бурая мана решила показать свой непокорный и упрямый нрав. Но было уже поздно. Мой источник, словно изголодавшийся зверь, набросился на щедрое подношение. Сияние сопровождалось резкой энергетической вспышкой, ослепившей меня. Уже теряя сознание, я почувствовал знакомый запах свежевскопанной земли. Пришел я в себя мгновенно, словно не отключался, и первое, что осознал, я тонул. Еще бы не осознать. Открыл глаза и с первым же вздохом нахлебался воды. Второй момент. Судя по чьей-то клешне, что обхватила мой затылок, не давая вытащить башку из воды, я не просто тонул, меня топили. На какую-то долю секунды я вдруг подумал, что все произошедшее за последний месяц было всего лишь сном, будто надо мной кто-то решил зло подшутить. Если это так, то этот кто-то зря так поступил. Плут обязательно вернет должок. Все эти сбивчивые мысли нестроенным рядом пронеслись у меня в голове за долю секунды. В следующее мгновение я, сжав зубы, ухватился руками за край емкости, в которую меня самозабвенно макала чья-то крепкая рука, и резко занырнул еще глубже. Моя уловка сработала. Рука с моей шеи соскользнула, больно расцарапав мне кожу на затылке, и я смог быстро вынырнуть. Пока откашливался и изрыгал из своего нутра воду вперемешку с какой-то буровато-зеленоватой жижей, успел отстраненно подумать, что неизвестный любитель макать людей головой в воду на свою беду не додумался даже связать мне руки и ноги. Ой, зря.
«Ах ты ж тварь!»
Яростно отплевываясь, зарычал мужской голос справа от меня. «Кажется, это тот самый обладатель клешни, что топило меня. Кстати, а где, собственно, меня пытались утопить?» Я обвел мутным взглядом то место, где оказался, и неожиданно для самого себя облегченно выдохнул. Это был тот самый знакомый глухой дворик, который я приспособил под тренировочную площадку. Прямо под водосточной трубой располагалось место моего купания. Старая пузатая бочка, покрытая тонким льдом и обтянутая металлическими обручами. Именно в ней меня и пытались утопить. Все это я осмотрел мельком, машинально отмечая, что мне может понадобиться для отражения атаки. В себя я пришел окончательно и понял, я все еще нахожусь в том самом мире. Выход из дворика мне преграждали три тела. Первый – любитель макать людей головой в бочку с водой, широкоплечий здоровяк среднего роста. После неожиданного купания его верхняя одежда была полностью мокрая. Он яростно изрыгал проклятия на мою голову и вытирал небритое лицо. В его лысой блестящей макушке отражались лучи зимнего солнца. Второй мужик был полной противоположностью первого. Низкорослый, худой, с шикарной шевелюрой курчавых волос. Ну и третий, молчаливый верзила с полным отсутствием следов интеллекта на роже. Все трое будто сбежали со съемок какого-то исторического фильма про пиратов. От разнообразия странных шмоток пестрило в глазах.
«Слышь, краб!» — хохотнул коротышка. «А ведь я оказался прав. Слуга уверял нас, что этот гаденыш при смерти. Смотри, какой он прыткий оказался. Вот что купание в талой воде делает. Может, мне дело свое открыть, а?» «Буду людишек на ноги ставить, деньгу зарабатывать. Получше всяких там целителей. И что важно, намного дешевле».
«Заткнись, жук!»
Зарычал лысый и сделал шаг в мою сторону.
«Я его сейчас удавлю, собаку».
«Полегче, кудрявый!»
Прохрипел я ему в ответ, уже привычно аккумулируя энергию в источнике. От неожиданной мысли, которая буквально ворвалась в мой мозг, я чуть было не прозевал атаку этого краба. «Я все-таки это сделал. Мой источник изменился». Он не стал больше, но он стал немного крепче. А вместе с ним и вся энергосистема. Свечение стало более насыщенным. Я понимал, что это всего лишь маленький шажок на этом длинном пути, но, по крайней мере, теперь можно было не бояться нагружать тело более сложными упражнениями с энергией. Тем временем, под радостное хихиканье жука, лысый краб, покрывшийся от гнева красными пятнами, попер на меня, словно бык на тореадора.
«Кудрявый!» — хохотал мелкий. «Ой, не могу! Ха-ха! Отныне быть тебе кудрявым! Ха-ха!»
В следующий момент жуку уже было не до смеха. Дело в том, что лысый краб, закатив глаза, оседал сейчас на землю. Убивать его я не стал, просто поднырнул под его лапище и коротким тычком в затылок вырубил. Есть на теле человека множество любопытных точек, воздействуя на которые, можно неприятно удивить противника. При этом расход энергии минимальный. В этот раз я воспользовался лишь крохотной капелькой. Решил пока обойтись без смертоубийств, хотя как дворянин я был в своем праве. Пореши я этих троих, и никто мне бы слова не сказал. А вот за нападение на племянника графа Деграмона этим болванам здорово может прилететь.
«Макс, ты, я смотрю, совсем обнаглел!»
Выпучив глаза, пропищал жук.
«А ведь я хотел обойтись без члена вредительства, но теперь ты сам напросился! Колода!»
Верзила, до этого бесстрастно взиравший на происходящее, ожил и двинулся в мою сторону, широко расставив ноги и лапища. Медленный, слишком медленный, но явно очень сильный. Во всяком случае, желания проверять крепость его объятия у меня не было. Колода мой рывок в свою сторону пропустил. Он, похоже, не ожидал от меня таких действий. Наверняка эти трое хорошо знали Макса. Видимо, мой двойник на такие подвиги способен не был. С игрой в мяч Колода тоже не был знаком. Иначе мой резкий рывок влево, а потом классический замах ногой, наверняка бы побудил его прикрыть самое дорогое для мужчины место. Удар верзила ожидаемо пропустил. Бил я не сильно, пожалел болвана. Явно не семи пядей во лбу. Делает, что ему велено, и помалкивает. Но сознание от боли тоже потерял. Это и к лучшему. Правда, когда очнется, ходить нормально еще не скоро начнет. Но лучше так, чем лежать в снегу со сломанным кадыком. В итоге не прошло и минуты, как оба бойца разговорчивого жука лежали на земле и пускали слюни.
«Теперь ты, балаболка», — сказал я, двигаясь в его сторону и потирая ладони.
«Макс!»
— испуганно пискнул жук.
«Ты чего это задумал?»
«Хохотальник тебе твой разбит для начала», — хмуро ответил я. «А потом окунуть в лечебную талую водичку, чтобы ты быстро поправился. Заодно проверим, работает ли твой способ. Ты ведь понимаешь, чьи интересы я представляю?» Попытался урезонить меня он.
Я хмыкнул и сплюнул. «Макс, скотина! Кому еще ты умудрился задолжать?» Но вслух сказал, добавив голос холода.
«Будь я на месте того, кто тебя послал, ты бы уже остался без работы».
Жука проняло. Вон как побледнел. Но пока не спешил ретироваться. Видать, тот, кому он служит, ошибок не прощает. А это значит, что и мне на ровном месте конфликты не нужны, пока не разберусь, что к чему.
«Твой долг все равно никуда не денется», произнес жук дрожащим голосом. «Требуль будет недоволен произошедшим. И если ты думаешь, что тебя спасет твое происхождение, ты ошибаешься. Босс и не таких под себя подминал».
Когда между нами оставалось шагов 5, жук выхватил из-за пояса кинжал с изогнутым клинком и наставил его на меня.
«По-хорошему, значит, не хочешь», прошипел он. «Серьезно?»
усмехнулся я, при этом делая еще один шажок вперед.
«И что ты собрался сейчас делать?»
«А ты подойди поближе и узнаешь»,
продолжал шипеть жук. Я пожал плечами.
«Ну, раз настаиваешь».
Я резко дернулся вперед, но в последний момент сместился немного левее. Жук попытался ткнуть меня ножом, но умудрился поразить лишь пустоту. После хлесткого удара моей ладони по его запястью нож полетел на снег. Вторым ударом я пробил дряблый пресс жука, отчего тот согнулся в три погибели и рухнул на колени. А следующие несколько минут неудавшийся коллектор выблевывал на снег все, что не успел переварить его желудок. Понаблюдав немного за мучениями горе-бандита, я взял стоявшее рядом с бочкой ведро и, зачерпнув ледяной воды, опрокинул ее одним махом на жука. Тот разразился длинной матерной тирадой, но блевать перестал.
«Слушай, а ведь водичка-то точно лечебная»,
усмехнулся я, вертя в руке кинжал жука. «Кстати, неплохой клинок. Интересно, сколько талеров за него можно будет выручить?»
«Ты троп, Макс!»
прохрипел жук, дрожа от холода. А вот я, несмотря на то, что был одет лишь в ночные панталоны, сильного холода не испытывал. Энергия согревала мое тело.
«Жук, ты давай приходи в себя и заканчивай нести чушь»,
насмешливо ответил я.
«Если Требуль узнает, что ты пытался меня прирезать, а перед этим еще и утопить, он тебе за такие фокусы лично башку открутит».
«Ты...»
— прохрипел жук.
«Я — должник Требуля, а ты — придурок, который чуть было не лишил его денег».
После моих слов жук мгновенно заткнулся, а в его глазах я увидел страх.
«Вижу, ты начал понимать», — хмыкнул я. «Если уж на то пошло, ты мне еще спасибо должен сказать».
«Поцелуй меня в жопу», — сплюнул он.
«О, нет».
Улыбаясь, покачал головой я.
«О таких вещах со своими дружками договаривайся. Кстати, а если бы вы действительно меня убили, что бы тогда говорили боссу?»
Сплюнув еще раз, жук поднялся с колена и, вытирая рукавом лицо, ответил.
«Ничего бы с тобой не случилось. Макнули бы в воду пару раз, привели бы в чувство. А если бы я утонул? Тебе ж мой слуга наверняка сказал, что я болен. Или ты не знаешь про мою дуэль с Деламаром?»
«Знаю я про твою дуэль», —
отмахнулся он и как-то странно посмотрел на меня.
«А еще я знаю, что ты каждое утро скачешь тут, как горный козел, и палкой размахиваешь. И про настойку из пыли алого пустыша тоже знаю. Так что не надо мне про болезнь свою задвигать. Видать, смог где-то одолжить деньжат?»
«Ну, раз вы все знаете», — кивнул я,
— «тогда мне тем более непонятен весь этот беспредел, что вы учинили».
Мое спокойствие явно поставило жука в тупик. Он все еще разговаривал с прошлым Максом, не понимая, что на его месте уже совершенно другой человек, который, если бы захотел, уже давно прикончил бы эту троицу.
«Да пошел ты!»
Видимо, у жука кончились аргументы, но ему обязательно надо было выговориться. Только что какой-то молокосос унизил их, раскидав как котят. А ведь еще недавно прежний Макс при встрече с ними наверняка чуть ли не ссался в штаны.
«Ну, притопили бы, и что? Не впервой. Тоже мне, важняк. Ты кем себя возомнил? Кому ты нужен вообще, оборванец? Тебя выпер твой родной дядя и знать о тебе ничего не хочет. Он бы даже обрадовался, если бы ублюдок его брата сдох».
Я улыбнулся, чем еще больше удивил жука.
«Кстати, насчет оборванца. Поиздержался я последнее время. Давай-ка выворачивай свои карманы, а также карманы своих дружков. И об оружии не забудь. Шмотки ваши клоунские, так и быть, оставьте себе. Начинай. Время пошло».
Жук сперва набычился, но, заметив, как легко и непринужденно вертится его нож в моих пальцах, Зло сплюнул и начал обдирать своих дружков.
Да.
Разочарованно протянул я спустя несколько минут, разглядывая скромную кучку серебряных и медных монет, что собрал для меня жук.
Не густо. Смотрю, вы утребали на голодном пайке или основную сумму держишь в тайнике.
Последний мой вопрос заставил жука вздрогнуть.
Не ссы.
Успокоил я его.
Я не какой-то там беспредельщик. Так своему боссу и передай. Скоро я отдам долг. Требль, кстати, все там же обитает?
Да. Буркнул жук.
В желтой черепахе.
Вот и славно. Кивнул я и, прислушавшись, добавил.
Тебе пора. Буди своих дружков и валите отсюда. Слышу свистки стражников. Уверен, это мой верный Бертран тащит их ко мне на помощь. Хех, придется им платить за труды. Не город, а разорение какое-то. Все, до встречи.
Я уже хотел было уйти, но остановился и, развернувшись, ледяным голосом, от которого коротышка весь сжался, произнес.
Чуть не забыл. Слушай, жук, на будущее. Только без обид. Если ты еще раз вздумаешь меня обозвать ублюдком, мне придется вырезать тебе сердце и скормить его собакам.
Когда переступил порог своего флигеля, и входная дверь за мной закрылась, я мгновенно напрягся. Нос уловил посторонний, но до боли знакомый запах. Умопомрачительный аромат хвои вперемешку с благоуханием лесных трав заставил все мое естество вздрогнуть. Захотелось тут же рвануть на источник этого божественного аромата и припасть к ногам той, которую любил всю свою жизнь.